Глава 39. Под свинцовым небом Мэтью стоял на палубе пакетбока «Меркурий» и смотрел, как из серой дымки выплывают очертания города, построенного на мечтах о братской любви. Было утро вторника, почти 7 часов. Вчера вечером Мэтью разделил плотный ужин с 7 другими пассажирами и капитаном пакетбота, после чего крепко проспал всю ночь в гамаке, приятно покачивающемся вместе с судном. Утром он надел свой самый приличный костюм, темно-синий сюртук и жилет с серебряными пуговицами, а также новую темно-синюю треуголку, купленную только вчера утром, за час до отплытия Меркурия. На плече висел коричневый парусиновый саквояж с кожаным ремнем, любезно предоставленный Мармадьюком Григсби. Заправленный в ворот белоснежной сорочки галстух в сине-белую полоску придавал его облику профессиональный флер. Иными словами, Мэтью теперь походил не на простого секретаря, а скорее на молодого адвоката, которому сегодня предстоит нанести немало деловых визитов. В частности, он должен был каким-то образом попасть на прием к Икабуду Приму, ведь заранее о встрече он не договаривался. Меркурий медленно, но верно продвигался вдоль зеленых берегов реки Делавер. Через некоторое время леса и поля на берегу сменились сперва россыпью деревянных построек, а затем и солидными кирпичными домами. Наконец показались верфи и пирсы, по которым сновали туда-сюда люди, грузившие и разгружавшие корабли. Толстые барабаны тросов, ящики, мешки и бочки всех размеров громоздились на пирсах в ожидании погрузки. Река сильно пахла болотом, однако именно она, очевидно, давала Филадельфии жизнь и приносила прибыль. В доках Мэтью видел большие корабли, которые вытащили на мель для ремонта, очистки от моллюсков и прочих подобных процедур. Работники с киянками и другими инструментами ползали вдоль по сооруженным лесам точно муравьи. Каждый был сосредоточен на своем крошечном фрагменте общей большой картины. Особое внимание Мэтью привлекла одна работа, производимая над старыми судами. С них скалывали названия. Те, кого кормило море, обязаны были почитать королеву Анну, а для записи нарушителей в порту всегда имелся чиновник с блокнотом и карандашом наготове. Потому все корабли со словом «король» в названии надлежало переименовать в «королев». Суда сидели килями в грязи в ожидании зубила и нового, более политически угодного прозвания. Мэтью внимательно наблюдал за этой работой с палубы «Меркурия», после чего вернулся мыслями к удивительной новости, которую обрушил на них с порога Мармадьюк Григсби воскресным вечером, когда усталые путники возвратились из Уэстервика.
«Потрясающая история!» — воскликнул печатник. «Утром в церкви преподобный Уэйд поднялся на кафедру и объявил, что душа его давно не знает покоя и разрывается между долгом перед паствой и долгом перед семьей, каковую он создал вместе с покойной супругой. Посему он принял непростое решение». Тут он надолго замолчал, словно до сих пор еще его обдумывал. «До последнего хранить верность жене и поступить так, как хотела бы она, даже памятуя о последствиях». Собравшись с духом, его преподобие сообщил, что его старшая дочь Грейс сейчас при смерти. «И можешь представить, где она лежит, Мэтью?»
«Не томите», — ответил Мэтью, кладя в чашку с горячим чаем ложку сахару.
«В доме Полли Блоссом! Немыслимо!»
Белые брови его пустились в пляс.
«Пастор во всеуслышание объявил, что Грейс, как бишь он выразился, была дочерью улиц, однако сумела найти путь домой. Глядя в глаза всем собравшимся, он сообщил, что уже нанес ей визит в том самом доме и будет посещать ее до тех пор, покуда она не приставится. Мало того, он намерен отпевать ее и похоронить на кладбище, на участке по своему выбору. Ты, конечно, представляешь, как взбесились старейшины, едва бунт не учинили».
«Представляю», — сказал Мэтью.
«Констанция при этом присутствовала. Она сидела в первом ряду со своим женихом. Ну, ты его знаешь, одноухий здоровяк».
«Знаю».
«Судя по всему, их предупредили заранее, иначе они не стали бы молчать. Но остальной народ в церкви как с цепи сорвался. Одни старейшины кричали про богохульство, другие просто развернулись и вышли. И видел бы ты, как задрали носы жители Голден-Хилла. Ох, это было бы даже смешно.
Тут Григсби помрачнел. Когда бы не было так печально. Боюсь, Уильяма Уэйда мы больше не увидим.
«Как знать», — возразил Мэтью. «Характер у него все-таки очень сильный, и он многое сделал для Церкви Троицы. Если прихожане встанут на его защиту, а они должны встать, и я буду в их числе, вполне может быть, что он выстоит в этой буре».
Григсби обратил на него озадаченный взгляд.
«Почему меня не покидает чувство, что тебя это не удивляет?» «А что должно было меня удивить? Что наш пастор в первую очередь человек, и что любой человек, достойнейший и недостойный, может стать жертвой обстоятельств? Или я должен подивиться, что тот, кто учит людей прощению и любви, оказался способен прощать и любить? Скажи мне, Марми, чему тут удивляться?»
Печатник пожал непропорциональными плечами и удалился к себе. Впрочем, не без ворчания и пары причудливых гримас, сопровождаемых едва слышным раскатом китайского гонга. Глядя на возникающий впереди город, Мэтью думал, что мог бы быть добрее к Григсби. Однако его до сих пор трясло при мысли о каверзном плане печатника выдать за него внучку, и внучку, кстати, трясло не меньше.
Нельзя просто посадить двух людей рядом и ждать, что они переплетутся корнями точно растения. Нет, это должен быть долгий процесс, полный волнующих открытий. А дальше? Дальше пусть все случится само собой. Однако Григсби заслуживал доброго отношения уже хотя бы потому, что вложил столько усилий в облагораживание молочного погреба. Купил хороший письменный стол, приличную кровать, повесил книжные полки, которым, Мэтью надеялся, недолго придется пустовать. Даже застелил земляной пол ковром. А еще установил надежный замок на дверь. Жаль, конечно, нет окна. Но теперь, в общем и целом, это действительно его собственное маленькое имение. И ни одно съемное жилье не обошлось бы ему дешевле.
«Мистер Корбетт?» Мэтью обернулся и увидел упитанного белобородого мистера Хаверстро, а рядом его столь же упитанную и, к счастью, безбородую жену по имени Джанин. Минувшим вечером выяснилось, что супруги Хаверстро, уроженцы Нью-Джерси и владельцы мельницы неподалеку от Стони-Пойнта, намереваются погостить несколько дней у своего старшего сына, который вместе с семьей живет в Филадельфии. Поскольку мистер Хаверстро частенько там бывал, он подсказал Мэтью, где лучше всего переночевать.
«Очень приятно было познакомиться», — сказал Хаверстро, на прощание протягивая ему мозолистую руку. «Надеюсь, ваша поездка сложится наилучшим образом. Говорите вы здесь по какому-то правовому вопросу?»
«Да, сэр».
«Что ж, желаем удачи. Не забудьте заглянуть в приют Сквайра, на Честнат-стрит, там отменная говядина. Неплохо кормят и в Синем Якоре, если вы любите рыбу». «А постоялый двор миссис Фонтейн ничем не хуже хваленого Маркет-стрит-лодж, зато не в пример дешевле».
«Спасибо, сэр». Миссис Хаверстро украдкой пихнула мужа в живот. Мэтью сделал вид, что ничего не заметил.
«Ах, да!» — воскликнул мельник краснее. «Я все хотел спросить. Вы женаты?»
«Нет, сэр».
«Ага, ясно. Ну а девушка на примете у вас есть?» Мэтью понял, куда клонит мистер Хаверстро. Сейчас он скажет, что у друга его друга есть 16-летняя красавица-дочка, которая мечтает выйти замуж и нарожать детей. Мэтью улыбнулся и сказал, «В настоящее время я наслаждаюсь свободой и не намерен с нею расставаться». Взгляд мельничихи сразу потух. Хаверстро кивнул. «Будете рядом, заглядывайте в гости». Когда его жена отвернулась, он незаметно показал Мэтью оттопыренный вверх большой палец. Меркурий ошвартовался, и Мэтью вместе с остальными пассажирами спустился по сходням на дощатый причальный настил. Неподалеку играл скрипач, под ногами у него стояла чашка для подаяний, чуть дальше плясали две маленькие девочки, а родители подыгрывали им на барабанах. Что в Нью-Йорке, что в Филадельфии, Одна картина. Мэтью направился к перекрестку Уолнон-стрит и 4-й, где, по словам Хаверстро, располагался дом миссис Фонтейн. Речной туман по-прежнему застилал все вокруг, но Мэтью увидел, что город весьма похож на Нью-Йорк. Дома из красного кирпича и серого камня, церкви с деревянными колокольнями, пешеходы, спешащие по своим делам, и множество повозок и карет на дорогах. Заметил Мэтью и приятную отличительную особенность — рассаженные вдоль тротуаров деревья. Вскоре ему стало ясно, что и сами улицы здесь расположены иначе. План города представляет собой сеть длинных прямых улиц, протянувшихся с севера на юг и с запада на восток, в то время как Нью-Йорк местами застраивался беспорядочно и хаотично. Пройдя еще один квартал, Мэтью понял, что у такой городской планировки, в остальном весьма удачной, есть один существенный недостаток. Из тумана вынырнула запряженная двумя лошадьми и груженная сеном телега. Она неслась с такой скоростью, что Мэтью запросто мог угодить под копыта, если бы вовремя не отскочил на тротуар, благодаря Бога за целые кости. По длинным прямым улицам велик был соблазн пустить лошадей во весь опор, что многие кучера и делали, и горе зазевавшимся пешеходам. Сняв комнату у миссис Фонтейн, побрившись и съев легкий завтрак, Мэтью взял саквояж и отправился на Маркет-стрит искать контору и кабадоприма. Солнце начинало пробиваться сквозь серую мглу. Благодаря указаниям одного портного на углу Маркет-стрит и 4-й найти нужное здание не составило Мэтью никакого труда. Оно находилось в квартале от ателье на восток, рядом с красивейшей церковью Иисуса Христа, утопающей в тени зеленых вязов. «Икабод Прим, юрист», — гласила медная табличка на калитке. Мэтью поднялся по 6 ступеням крыльца к массивной деревянной двери, открыл ее и увидел за письменным столом в передней молодого секретаря. Атмосфера была тихая и мрачная, как в склепе, стены цвета черного чая. Секретарь молча ждал, пока Мэтью закроет за собой дверь и подойдет к столу. «Чем могу помочь, сэр?» «Я хочу встретиться с мистером Примом, если это возможно». Глаза молодого человека за стеклами очков казались холодными угольками, и наряд Мэтью явно не произвел на него ни малейшего впечатления. «Простите, вы насчет...» «Мне просто нужно с ним побеседовать. Отниму у него буквально пару минут». «Хм...» Секретарь скрестил на груди тонкие руки. Мэтью сразу признал в нем маленького человека, внезапно почуявшего власть. «Мистер Прим человек занятой, сэр. Сейчас он с клиентом и вряд ли освободится в течение часа». «Сейчас посмотрю». Он открыл толстый журнал и сделал вид, что водит пальцем по списку запланированных встреч. «Нет, прошу прощения, но нет. Сегодня у мистера Прима нет свободного времени, и нового клиента он принять не сможет». Секретарь поднял голову и безрадостно улыбнулся. «Быть может, вы придете завтра?» «Завтра утром я сажусь на пакетбот до Нью-Йорка». «О, Нью-Йорк, говорите? Я сразу заметил, что вы не местный». «Вполне допускаю», — учтиво произнес Мэтью. «Однако я все же надеюсь, что мистер Прим уделит мне 5 минут. Сегодня». «Неужели это невозможно?» «Увы, сэр, невозможно!» Секретарь взял в руки перо и с деловитым видом занялся тем, чем якобы занимался до прихода посетителя. Мэтью надеялся, что до этого не дойдет, но вот дошло, и как-то слишком быстро. Он открыл саквояж, достал оттуда свиток с портретом и положил его на стол перед секретарем. «Если вы дорожите своим местом, — спокойно сказал он, — вы передадите это мистеру Приму. Я подожду». Молодой человек развернул свиток и озадаченно взглянул на портрет. Он явно видел изображенную на нем женщину впервые.
«Насколько я понимаю, в этом есть какой-то тайный смысл?»
«Понимайте, как вам угодно», — ответил Мэтью уже с холодком в голосе. Он решил обойтись с этим досадным препятствием на дороге так, как обошелся бы Хадсон Грейтхаус. «Только будьте любезны, прямо сейчас оторвите свою понималку от стула и ступайте, покажите портрет мистеру Приму. Плевать я хотел, с кем он сейчас, и через 2 минуты ему тоже будет плевать, уж поверьте».
Для пущей убедительности он выудил из кармана серебряные часы и открыл крышку. Что-то все-таки проняло секретаря. То ли тон, то ли часы, ибо он схватил со стола рисунок Берри и зайцем взлетел по лестнице, у подножия которой помещался письменный стол. В ожидании его возвращения Мэтью завел часы. Минуту спустя раздался звук открывшейся двери и топот сапог по лестнице.
Мужской бас прогремел. «Не мог же я просто сидеть Сиднем и терпеть побои! Средь бела дня в моем любимом трактире! Надо вызвать старого хрыча на дуэль, вот что! И к чертям ваши суды!»
«Думаю, это не самый разумный выход из ситуации, адмирал», — донесся голос секретаря, уже скорее раздосадованный, нежели властный. Секретарь шел по пятам за человеком лет 70 в мундире с медалями на груди и в огромной двууголке с кокардой. Под глазом у адмирала красовался синяк.
«Мистер Прим обещал мне час. То ли я совсем выжил из ума, то ли час теперь длится 10 минут!» — возмущался адмирал, которого настойчиво вели к выходу.
«Да, сэр, уверен, мистер Прим все устроит наилучшим образом. К тому же мистер Прим считает, что ваше время и деньги можно потратить на куда более полезные дела. Незачем вам торчать у него в кабинете и часами обсуждать какую-то мелкую потасовку».
«Мелкую потасовку? Этот старый морской чертяка едва глаз мне не выбил. И вы называете это мелкой потасовкой? А о моей репутации вы подумали?»
«Разумеется, сэр, ваша репутация для мистера Прима превыше всего». Секретарь открыл дверь, выпроводил за нее морского волка и ядовито прошипел Мэтью. «Поднимайтесь». Мэтью взял саквояж, поднялся по лестнице и очутился перед очередной дверью. Хотел постучать в нее, но потом передумал. Напрасная трата времени. Его ведь ждут, в конце концов. Он сделал глубокий вдох, набрался храбрости и повернул дверную ручку. Человек, сидевший за главным письменным столом у широкого окна, даже не поднял головы и вообще не подал виду, что заметил посетителя. На темно-зеленом биваре перед ним лежал развернутый портрет королевы Бедлама. Кабинет юриста являл собой образец опрятности и порядка, или, как сказала бы Берри, памятник тугозадости. На стене даже висело два портрета серолицых, явно склонных к запорам аристократов, а книжные полки были заставлены толстыми фолиантами в блестящих, будто недавно натертых воском, кожаных переплетах. Вдоль правой стены на пьедесталах стояли три гранитных бюста, неизвестных, но очевидно почитаемых господ. Причем лица всех троих были повернуты ко входу. Они словно оценивали каждого, кто осмеливался пересечь сей августейший порог. На полу лежал мышиного цвета ковер, а в серебристых лучах солнца не смела порхать ни одна пылинка. Напротив письменного стола помещался свободный стул, на вид не слишком удобный. В углу за спиной мистера Прима возвышалась, отбрасывая тень на его стол, гранитная статуя Фемиды с завязанными глазами, с мечом в одной руке и весами в другой. Мэтью подумал, что в этом мавзолее она смотрится весьма органично, ибо и человека за столом легко можно было принять за статую. На Приме был черный сюртук в тонкую полоску и белая застегнутая под горло сорочка. Черный галстук был завязан на шее безобразным узлом, мечта душегуба. На голове у Прима сидел высокий белый парик с тугими буклями, обрамлявшими вытянутое лицо под слоем белой пудры. Мэтью решил, что в жизни не видел такого длинного носа и такого маленького рта. То был даже не нос, а бульвар. И не рот, а какая-то безделушка. Потому Мэтью совсем не удивился, когда услышал высокий и одновременно тихий голосок Прима. Вероятно, такому и вовсе не требовался рот. Туго поджатые губы почти не шевелились. «Даю вам 5 минут».
«Спасибо. Сожалею, что прервал вашу беседу с адмиралом».
«Это почетное звание, мы тешим его честолюбие».
«А...» — протянул Мэтью и подождал, не предложит ли ему сесть. Разумеется, предложения он не дождался. Прим по-прежнему не отрывал взгляда от портрета. Тонкие длинные пальцы его скользили по бумаге, повторяя изгибы угольных линий. «Я хочу знать, кто эта женщина», — сказал Мэтью.
«А вы сами кто будете?»
«Меня зовут Мэтью Корбетт. Я приехал из Нью-Йорка».
«В каком качестве?»
«Я сотрудник бюро Гэральт». Пальцы Прима застыли на месте.
«Их ближайшая контора в Лондоне».
«Нет, сэр, это не так. Мы только что открылись по адресу Стоун-стрит, дом 7, Нью-Йорк».
«Визитная карточка есть?»
Внутри у Мэтью что-то ёкнуло. «Карточка! Почему миссис Гэральт не обеспечивала его карточками перед отъездом? Быть может, она поручила Грейтхаусу их напечатать?» «Карточки пока не готовы», — ответил он. Тут Прим наконец оторвался от портрета и поднял взгляд на Мэтью. Бледное лицо с маленькими, глубоко засевшими где-то внутри черными глазками уставилось на него, как на мерзейшего портового таракана.
«Нет карточки. Стало быть, вам нечем подтвердить свою личность?»
Последние слова он произнес так, словно в этот момент пытался разгрызть кость. «Ага, хочет выбить меня из колеи», — подумал Мэтью. «Нападает вместо того, чтобы защищаться». «Мою личность подтвердят доктора Рамсендел и Хальцен».
«Однако их здесь нет».
«Есть или нет, именно они обратились в бюро и ко мне с просьбой установить личность пациентки. Они считают, что смогут ей помочь, если...»
«Как вы смели сюда заявиться?»
— оборвал его Прим. И хотя в голосе его явственно слышался скрученный в тугую пружину гнев, лицо не выражало совершенно никаких чувств.
«Наверное, вы просто сбежали из дурдома. Или, быть может, докторишек давно пора засадить в их же бедлам? Мои рекомендации были исчерпывающие и понятны даже ребенку».
«Я же вам говорю, врачи хотят помочь этой леди, и убирайтесь вон!» — прошипел Прим.
«Катитесь отсюда и знайте, что врачами им больше не быть. Пациентку я заберу у них в течение недели, а вы, никчемный молокосос без имени и карточки, очень скоро останетесь и без карьеры, которая разобьется вдребезги, а скалы контрактного права».
Мэтью опешил. К лицу уже начал приливать жар. Но тут до него дошло, что Прим хочет вывести его из равновесия. Точнее, он на это рассчитывает. Мэтью проглотил ярость, выждал несколько секунд и сказал: «Вы перегибаете палку, сэр. Пациентку вы не заберете, потому что ни одно из существующих заведений подобного рода не может обеспечить ей таких условий. Да и ваш клиент не одобрит перевода, верно?» Прим не ответил. Он вновь обратился в недвижную статую, подобно богине Фемиде. «Если у меня есть еще 3 минуты, — продолжал Мэтью, — позвольте потратить их с пользой. Пожалуйста, взгляните вот на это». Он открыл саквояж, достал оттуда последний номер уховертки со статьей об убийстве Пенфорда Деверика и положил его на стол перед Примом. «Ваш клиент, хоть и очень добр по отношению к вышеупомянутой особе, может быть причастен к убийству».
«Масочник?»
— губы Прима скривились так, что их стало почти не видно за носом.
«Что за бред?»
«Это не бред, сэр. Ваш клиент вполне может быть этим самым масочником, который, между прочим, совершил уже 3 убийства. Вашего клиента зовут Эндрю Киперинг?»
«Простите?»
«Да, этот приемчик мне тоже известен. Потянуть время и подумать. Если мистер Киперинг ваш клиент, сэр, он мог убить 3 человек. Я хочу выяснить, почему, и смею полагать, что установление личности таинственной пациентки Уэстервикской лечебницы поможет мне найти мотив. Вы так не думаете?»
«Я думаю, — ответил адвокат, — что по вам Уэстервик плачет».
«Вы только что узнали, что ваш клиент может быть убийцей. Неужели это не имеет для вас никакого значения?»
«Единственное, что имеет для меня значение, сэр, — это доказательства».
Прим выпятил подбородок.
«Известно ли вам, что это такое?» «Не домыслы, не фантазии, а доказательства. Много лет я служу закону и воплощению справедливости, что стоит за моей спиной, и считаю, что доказательства — суть альфа и омега моей профессии. А у вас доказательств нет, сэр. Поэтому я настоятельно рекомендую вам вернуться в Нью-Йорк и забыть об упомянутой пациентке,
а я тем временем разберусь с врачами, пусть и действующими из лучших побуждений, но совершенно безграмотными в юридических вопросах». Убедившись, что Прим закончил тираду, Мэтью тихо произнес. «Ей ведь можно помочь. Сейчас она полностью закрылась в себе и сидит целыми днями в полном одиночестве. Вряд ли ей это на пользу».
«А так вы теперь еще и доктор?»
«Я лишь хочу знать ее имя и историю».
«С тем же успехом можете попросить Луну спуститься с небес и сыграть вам на скрипке».
«Я искренне надеялся на ваше содействие», — сказал Мэтью. «Но раз вы отказываетесь...» Мне придется обойти с этим портретом все трактиры, постоялые дворы и церкви Филадельфии. Хоть кто-то да должен знать. Я узнаю ее имя и историю, даже если для этого мне придется всю ночь ходить по улицам города».
«Ах так? Что ж, полагаю, мне действительно лучше вам помочь, раз вы так страстно этого желаете».
Прим улыбнулся, будто его полоснули бритвой по лицу, взял в руки портрет и порвал его, сначала пополам, а затем в клочки. Мэтью бросился было спасать то, что осталось, но не успел. Обрывки портрета посыпались из рук Прима.
«Вот и славно. Теперь сможете лечь спать пораньше».